Я Мари. Я тоже Мусима. Вот. Мы бы хотели немножко сказать о информации, которая готовится для введения полевой огнестирания на предигровом этапе. Вот. С этой точки зрения я бы хотела разделить игры, и я их делю, на два типа. Первый тип – это игры, в которых информация нужна для достижения игроками какой-то цели. Сейчас приведу пример, будет немножко понятнее. Например, игры типа детектив. Да? Там содержатся какие-то улики, которые должны привести расследование к какому-то логическому завершению. Да? Там находят какого-то преступника или находят какого-то преступника, ну, в общем. Или, например, не из мира детектива, Хогвартсский сезон. Игры по Гарри Поттеру. Там есть учебная часть и часть, да, мракоборческая. Борьба и добра со злом. В учебной части даются инструменты, там, заклинания, еще там какие-то, которые могут быть полезны в мракоборческой части. То есть, допустим, если там в мракоборческой части появится какой-то там какая-нибудь змея страшная, да, то, скорее всего, если там игроки их вспомнят, на уроках до того, как эта змея появилась, давались какие-нибудь чары, полезные для борьбы именно со змеями. Вот. Спасибо большое. Так вот, такие игры, о которых я сейчас вот начала говорить, я называю пазлом. Да? Потому что в игру мастер вводит какие-то кусочки информации, они у него запланированы на доигровом этапе. Вот. Потом эти кусочки собираются в какую-то картинку. Чем полезны, чем удобны такие игры, в первую очередь, для мастера? Они легко контролируемы. Понятно, да? То есть мастер, когда пишет такую игру, когда он готовит, он представляет себе сюжетный ход. Он примерно представляет себе, как контролировать динамику, да? То есть он может просто вводить там, по времени, какие-то там... отдельные участки времени, какие-то отдельные участки, кусочки информации. Вот. Соответственно, игроки собирают. Вот. Соответственно, игроки как-то к этой информации относятся. Что же случилось? Вот. Что-то они делают с этой информацией. Вот. Как-то с ней работают. Ну и, соответственно, эта игра легче организуется. Вот. Целеполаганием, по сути, занимается мастер. Да? То есть он говорит там, заранее, что мы играем в группу детектив. Ваша общая цель – провести расследование. Да? Для большинства. Ну, там, для преступника – вскрыть следы своего преступления. Да? Вот. То есть, по сути, цель ставит мастер. Вот. О минусах поговорим позже. Есть игры также другого типа. Этот тип я называю чунг-лу. Вот. Кто тут любит аниме, знает, что на японском языке чунг-лу означает такую хаотическую импровизацию. Вот. Итак, игры чунг-лу с точки зрения работы с информацией характеризуется тем, что вся информация игрокам известна на доигровом этапе. А вся информация, все вообще, все сущности, которые вводятся в игру на игровом этапе, они нужны не для достижения целей, а для погружения игроков глубже в мир игры, для более конкретного формирования их общих образов, ну или там частных образов. Сейчас опять же приведу пример. На игре «Игра инкубатор героев» кому-нибудь тут знакома, кроме Дениса? Вот. На игре «Инкубатор героев» персонажи постоянно сталкиваются с новой информацией. Это разрозненная информация. Как правило, она следующий кусочек информации никак не связан с предыдущим. Вот. И собрав там много-много кусочков, персонаж не добьется какой-то цели. Но! На основе этих кусочков он может сформироваться и доформироваться, как персонаж. Вот. сформировать собственные цели и как-то взаимодействовать с другими персонажами, которые тоже дорабатывают самих себя в процессе игры. Если непонятно говорить. Вот. Если мы проведем аналогию игр типа Чинку вот с литературными произведениями, то вот мне сразу на ум приходят два примера литературных источников. Это «Петух на обочине» братьев Стругацких и «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Почему? У братьев Стругацких есть вот, зона. Есть зона, не объясняется, что это и откуда она взялась. Ее можно исследовать, да? Но те, кто исследует зону, они приходят к каким-то своим выводам, но авторы не говорят, правильные эти выводы, неправильные, ведут они к чему-то, не ведут они, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мне лично... ну и точно так же в «Алисе в стране чудес», да, то есть там тоже есть какие-то сущности, там дается какая-то информация, вот. Но отношение к этой информации, оно не влияет на какой-то ход событий. Так. Минусы и плюсы жанра Чинку. Ну, для меня они очевидны, да? Минусы – это сложная организация. То есть мы раздаем сразу всю информацию. А что будут делать дальше игроки – это их дело. Да. Они могут не сделать ничего. И это огромный минус. Вот. То есть мастера их будут как-то подпинывать, но у игроков нет вот такого очевидного геймплея, как у играх первого типа. Понятно. Здесь нужно подбирать игроков, вот если вы там решили сделать типа Чинку, игроков с очень высоким уровнем активности творческой, да, и вот деятельности, такой самостоятельности. Игроки, которые сами умеют заниматься целеполаганием в рамках своего опыта. Вот. Это самый большой минус, и на самом деле, вот он, для меня он один минус вообще в этих играх. Но он сам серьезный. Вот. Тем не менее, лично я игры типа Чинку люблю больше. Почему? Потому что в них очень большая свобода творческого выражения. Да? То есть если в играх типа пазл мы все-таки участвуем в рамках мысли автора игры для автора игры, да? То игры типа Чинку это чистое сотворчество. То решение правильное, которое персонаж основал правильным. Вот. Ну, собственно, голая теория вот такая. Я ее высказала. И теперь вот к этому нужно как-то отнестись и задать вопросы. Или вот мы можем работать с примерами.
Логично сказать о минусах первого.
Минусы первого. Во-первых, искусственность. Да. Чем искусственен пазл? Своей полной познаваемостью. Да? То есть мы имеем дело с миром, который как-то уже полностью сконструирован, да, кем-то за нас. И мы можем постоянно обращаться вот к этому высшему разуму, по крайней мере, мысленно, да, к мастеру. Что это провоцирует? Это провоцирует игру на выигрыш, ненавидимую мной искру. Да? То есть если в мире есть правильное и неправильное решение, соответственно, выиграл тот, кто нашел больше правильных решений. Что-то сделано на этой основе. Далее. Это бесконечное обращение к мастеру. То, с чем сталкивались, наверное, все здесь присутствующие хоть раз в своей жизни, да, когда игрок подходит, особенно игроки там читеры, и требует правильную там, какую-то информацию. Точно знаю, что Данель сталкивалась на своих играх, наверное, миллион раз. Ну и так далее, и так далее. Вот. Есть еще такой минус у игр типа пазл. Как правило, вот в эту сюжетную линию, связанную конкретно с впрыскиваемой информацией, да, с конструируемой, в нее втянуто не очень большое количество игроков. Ну, вот самый такой грубый, но яркий и всем понятный пример – это Макарена. Да? Вот там, предположим, 500 человек на полигоне, политичку, там, в интриге и так далее, в интриге, скандалы и расследования играет, 30 человек. Да? Что? Ну, 15, как мне подсказывают люди, которые на Макарене часто ездят с какими-то загадочными целями. Вот. То есть 15 человек играют с этой информацией, все остальные там 485 непонятно чем занят. Ну, чем-то там занято другим. Вот. Очень узкий фокус, как правило, это целитель. Очень жесткий. Вот. И, к сожалению, не все целители присутствующие на данный момент. А, в то время как в играх типа Чунлу, ну, такого не создается, потому что все изначально находятся в равных условиях, да? Все изначально имеют одну и ту же общую информацию. Да. Дальше уже идет совершенно естественный отбор. Кто умнее, кто хитрее, кто быстрее и так далее. Вот. Ну, все как в жизни, да. Но, тем не менее, Чунлу, он все-таки больше заточен, если вот игры типа пазл больше заточены под целевиком, целевики чувствуют себя достаточно органично в мирах типа пазл, то Чунлу, как правило, заточены все-таки под погруженцев. Все понимаете, о чем я говорю? Да? Вот. Ну и, соответственно, те же самые целевики, которые, как правило, привыкли изначально от мастера там, получить даже какие-то цели и задачи, они себя чувствуют несколько там нехорошо. И это тоже надо иметь в виду. Можно ли совмещать два этих жанра? Как правило, можно. Можно, но мы получаем все минусы от обоих. Все минусы. А плюсы можем не получить в результате. Вот. Поэтому, ну, я вообще любитель чистых жанров. Вот. И я бы все-таки предлагала работать по конкретно отдельному и отдельно ориентируясь на тех людей, которым интересны строго определенные направления вот, в работе с информацией. Ну вот. Вопросы? Давайте попланируем.
Ладно. Я просто как бы так на сторону докачивать не буду, я буду вместо него.
Так ты чья?
Расскажу, давай, разберем. Вот, я, в общем, сейчас расскажу то, что многие уже могут слышать. Нет, не могу. Кто-то мог слышать. Значит, конкретно был на Сепконе семинар как раз про информацию с точки зрения мастера. Я его сейчас кратенько повторю. В общем, на мой взгляд, я вот сначала приведу свои взгляды, а потом буду их сопоставлять с предыдущим докладчиком, смотри. Значит, на мой взгляд, имеет смысл разделять информацию по полям деятельности с ней. То есть, с какой информацией, что игроки будут делать. Вот, соответственно, на основе этого я выделяю три направления информации. Может быть, четыре, но четвертый всегда бывает. Вот. Значит, первое – это аналитическое, второе – интерпретационное и третье – оперативное. Была четвертая информация о мире, но нам она совершенно неинтересна. Мы говорим, потому что информация о мире, это, в общем, может быть во всех этих. Значит, что я подразумеваю под этими словами? Аналитическая информация. Это то, что Мари назвала пазлом, и, по-моему, и мой термин мне нравится больше. Почему? Потому что пазл сразу нас наводит на мысли о том, что, в общем, есть некая общая картина, да, которую разорвали на кусочки, раскидали по полигону, бегайте, собирайте. Хотя на самом деле это является только частным случаем аналитической информации. Также, например, аналитической информацией является любая более-менее продуманная модель науки или магии. Например, демоньячка, конечно же. Вот, то есть, когда... Это все равно я придумал. Значит, когда есть некая, скажем так, действительно картина мира, но она нигде не написана, ее можно вывести. То есть мастера ее знают, да, у них там есть там 9-страничное пособие, в котором все правила эти написаны. На практике игроки сталкиваются с конкретными феноменами, то есть они могут ставить свои эксперименты, эти эксперименты как-то интерпретировать и, в общем, строить, какие-то гипотезы, подтверждать, опровергать, таким образом приближая себя, отдаляясь, да, к верной теории. Причем они могут там понимать, приблизились они или отдалились, потому что когда они ставят конкретный эксперимент, да, он либо подтверждается, либо опровергается. Вот, то есть это второй вариант аналитической информации, который, ну, на мой взгляд, более интересен, чем база. Соответственно, значит, к аналитической информации, что еще можно по ней сказать? По ней можно сказать, что, в общем, тут я бы ладно, я уже потом буду оппонировать, сейчас не буду оппонировать. Дальше. Интерпретационная информация. Интерпретационная — это то, что Мария называет чимбу, и мне, как всегда, нравится мой термин больше, потому что, на мой взгляд, он понятен. Я не смотрю аниме и вообще являюсь европейцем по культуре.
Это японизированное слово шаху.
Шаху?
Перемешивание.
Шаху у меня наводит совершенно причины, более другие ассоциации, как у человека из почвы МТГ. Значит, что такое интерпретационная информация? Интерпретационная информация, как следует из названия, это информация, предназначенная для того, чтобы ее интерпретировали. Чем интерпретация отличается от анализа? Тем, что не наличествует в рамках игры никакого механизма для того, чтобы верифицировать информацию. Вот что я важно сказал. То есть аналитическая всегда, аналитическая информация, она должна идти вместе с инструментом верификации, то есть подтверждение или опровержение своих теорий. Интерпретационная этим механизмом не обладает. Значит, в нашем мире мы имеем как бы вот самые мегаинтерпретационные отрасли – это философия и религия. Ни то, ни другое, да, нельзя поставить эксперимент, который бы подтвердил, в общем, философские построения. С религиозными тем более. Вот. Соответственно, в игру можно вводить, кроме вот этих вот двух моментов, которые, ну, с религией, я думаю, и так все понятно, да, то есть это очень широкий пласт, который позволяет там для игры очень много. И вот та же Мария это видела на, собственно, талисмане, где вся религия была построена именно на интерпретационной модели, то есть были некие откровения, которые были кем-то уже интерпретированы, люди, соответственно, работали уже с первичной интерпретацией, которые тоже могли, в свою очередь, интерпретировать, из чего, по сути, делать выводы о том, что их будет ждать в загробной жизни. Ну, то есть, вообще, вопросы, которые крайне актуальны для всех персонажей, которые все знают, что загробная жизнь есть. Вот. Поэтому именно вот эти вопросы этики и морали, которые опирались на интерпретации первичных и вторичных источников, были крайне актуальны. Вот. С философией, в общем, примерно тоже. И с еще одна отрасль, которую можно всегда... хотя все отрасли можно отнести, на самом деле, к интерпретационной, просто если нет механизма верификации. В игре очень часто к этому относится история. То есть есть некая предыстория мира, предыстория современного состояния вещей и предметов, и, соответственно, она разными людьми описывалась по-разному, или даже в данный момент описывается по-разному, потому что они смотрят со своей точки зрения, да, и одно и то же событие с разных точек зрения может выглядеть совершенно по-разному. И как бы при этом, само собой, логично, что ни одна из точек зрения, да, не является истиной. Истина является некой суперпозицией, но при этом отсутствует какая-то механизм верификации, нет машины времени, чтобы заглянуть в прошлое и посмотреть, а как оно было на самом деле. Можно только как-то, да, говорить, что вот мы видим источник А, источник Б, и, в общем, они нам говорят, расходятся в этом, сходятся в этом, поэтому мы уверены, что вот это вот было, а вот это вот с некой вероятностью тоже было, но, и вот это тоже могло быть с некой вероятностью, но. Ну, то есть вот так, вот так, таким образом. Значит, и теперь оперативная информация, значит, про которую Мария вообще ничего не говорила. Да. Это информация, как раз, которая поступает во время игры. То есть, если интерпретационная и аналитическая информация рассматривается как информация, которая полностью готовится мастерами до игры и, соответственно, закладывается в ее структуру, то оперативная информация – это информация, которая возникает во время игры от действий самих игроков и может быть, собственно, как бы повлиять на какие-то их события. Она может возникать как действие игроков, на самом деле, это первый вариант. Второй, она может возникать где-то, ну, то есть, скажем так, не обязательно в зависимости от игроков, но влиять опять на их, на их судьбы и поведение, ну, на судьбы игры, при этом исходя наружу. Я вот сейчас поясню. Конкретно, что я имею в виду? Конкретно я имею в виду новости. То есть новости могут быть как то, что и сделали игроки, там, принца убил графа Б и пленил его жену. Вот, все, это все узнают, и такие, и начинает эта информация как-то работать. Вот здесь они могут включать там два, опять как раз рассматривать это как аналитическую или интерпретационную, и аналитическую это они, ага, так, надо пойти и узнать, действительно ли это так, или кто-то нам лапшу на уши вешает. Вот, а вторая, что бы это значило? Возможно, что этим он хочет укрепить свои претензии на престол и так далее. Ну, в общем-то, все. Соответственно, то есть оперативная информация, она потом дает поводы для того, чтобы работать с ней в одним из двух методов. А, соответственно, второй пример, это когда приходит, то есть в событие извне, который не зависит от игроков. То есть, например, вот мы играем в город, та же самая легенда Черной мельницы, да, а где-то идет там война. И, соответственно, сюда приходят какие-нибудь новости, что вот, наши в войне победили, и скоро вернутся, соответственно, мужики, ушедшие на фронт. Или наоборот, наш этот фронт двигается к нам, скоро сюда придут оккупанты. То есть, в общем, вот эта информация, она, да, поступает снаружи, и как-то вот влияет на игроков, соответственно, тоже может их побуждать. Вот, самое, на мой взгляд, интересное, это, собственно, моменты сплетения вот этих вот... точек информации, ну, ветвей информации, то есть когда у нас есть некая аналитическая информация, которая дает толчок к интерпретациям. Есть какие-то интерпретации, которые дают толчок к аналитике. Ну и, соответственно, оперативно, и все это порождает какую-то оперативную информацию, которая дает толчок ко всему. То есть вот такая вот замкнутая система, которая сама себя поддерживает. Некий идеал игры для меня, который я никогда еще пока что не достиг. Вот, значит, суть заключается, я приведу пример, чтобы было понятно. Например, у нас есть система магии, которая более-менее познаваема. Мы, значит, ее познаем до какого-то там уровня. И вот, кстати, да, что очень важно. Я совершенно не согласен, я уже сейчас начну оппонировать, совершенно не согласен, что пазл, то есть аналитическая информация, должна быть полностью познаваема. Ничего подобного. Для того, чтобы на игре было интересно заниматься познаванием, в механизмы аналитики должно быть вложено больше уровней, чем игроки могут на игре достичь. У них все... Потому что на самом деле вы не знаете, чего могут игроки на игре достичь. Вы должны подумать, ну, наверное, тебе идут для этого. И продумать еще парочку сверху, чтобы на самом деле у них всегда был простор. Чтобы они никогда не чувствовали, что вот все, они доросли до потолка. Чтобы этой возможности вообще в игре не было. То есть, ну, потому что, как бы, любая наука, любая область познания, она бесконечна по своей сути. Чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Это вот как Пифагор говорил про круг, да, что, в общем, область нашего знания – это некий круг. Соответственно, чем больше радиус, а все, что снаружи, да, это то, чего мы не знаем. Соответственно, чем больше радиус, тем больше местах мы понимаем, что мы чего-то не знаем. И если круг в точке, да, то мы, в общем, понимаем, что мы чего-то не знаем, но довольно мало. А когда у нас, соответственно, такой круг, то, понятно, периметр уже значительно больше. Область незнания тоже нами осознается как больше. Вот. И, соответственно, для этого в игру, для аналитической информации имеет смысл вкладывать несколько слоев, которые могут быть достигнуты игроками, но мы при этом понимаем, что игроками они будут достигнуты очень вряд ли, потому что это там по каким-то причинам трудоемко. Ну, вот я приведу пример любимой мной демонячки. Там была система магии, которая была полностью прописана. Да? И, значит, игроки могли, то есть игроки начинали с разных позиций, то есть там были маги разных уровней. Игроки первого уровня просто знали конкретные заклинания. То есть вот они знают, что вот такая комбинация слов и такая комбинация действий дает такой-то эффект. Все, у них было некий набор этих комбинаций, который там давал им некую вариативность в жизни. Да? То есть они могли там лечить, калечить, убивать, что-то такое, например. Что обуславливало их полезность. Маги второго уровня уже понимали, что эти заклинания здесь не, это не просто значит, какие-то сочетания слов и букв, это некая формула. И понимали, как эта формула пишется. То есть принципы построения заклинаний знали. А игроки, соответственно, уже третьего уровня, они понимали, что вот те принципы, которые они до этого познали, по которым пишут заклинания, они на самом деле относительны, и часть этих принципов могут быть отвергнуты. То есть, что часть этих принципов на самом деле предрассудки. Ну, то есть, вот. Непонятно, да? Ну, короче, я тогда приведу более четкий, понятный пример. Там, значит, было заточено все на заклинание, состояло следующим образом. Некая часть человеческого тела, например, сердце, и воздействие на него, да, там, например, атакующее воздействие, понятно, соответственно, причиняло вред, защитное его защищало, либо, соответственно, ну, лечило, да. Значит, в нормальном заклинании у одного ордена было следующим образом. Сначала называлось адрес сердца, ну, то есть назывался там, что-то там, красным грифоном, что-то такое. Красный грифон, железо на красного грифона, вот у них такая была форма. А у других было там сердце, по-моему, что-то типа Ли, и ну, у них был, соответственно, другой порядок. Один орден, соответственно, считал, что надо всегда говорить воздействие, а потом говорить адрес, да? Другой считал наоборот. А маги третьего уровня понимали, что это совершенно не важно. Можно это говорить в любой последовательности. То есть, что на самом деле, вот это вот требование к синтаксису, его нет. Ну, вот. И на самом деле, то есть на игре существовали некие области, до которых, которые маги даже третьего уровня не знали до начала, и могли их там познавать. Там были некие операторы, с которыми они раньше не сталкивались, некие области, с которыми и некие явления. И они, соответственно, часть этих явлений могли познать, но понимали, а часть они могли познать только прилагая очень значительное количество энергии. Например, там для того, чтобы на человека произвести какое-то воздействие, нужно было обвести вокруг него круг, встать, там, 5 секунд помедитировать и прикоснуться к нему, произнеся формулу. После этого срабатывал. Понятно, что как бы, такая постановка делала боевую магию через руки практически невозможно, потому что человек с мечом вряд ли будет ждать, пока ты ведешь к ним в круг, но ты же не держишь, потом коснешься. Вот. А, соответственно, игроки маги на третьем уровне могли прийти к тому, что при понимании, что введение круга не нужно, и медитация тоже не нужна. Но для этого им нужно было провести 3 таких эксперимента. То есть, как первые 2 у них проваливались, третий эксперимент у них проходил успешно. После этого они могли, то есть проведя это дело, просто уже ходить, да, просто произнес форму коснуться, то есть становиться такими убер-машинками для убийства. Ну или для лечения. Вот. Но был сделан вот такой вот некий предел, да, который был крайне сложно преодолим, и, по-моему, надо его не преодолеть. Но потолок для них был, когда после игры спрашивали, о чем мы еще не узнали. Мы всегда могли сказать, а можно было еще то-то и то-то. И они как бы они поэтому не чувствовали себя. Да, не чувствовали себя умными тоже. Ну, я в детстве подавился.
И вот это тоже.
Да. Вот.